Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат смс-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва». Бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва.ру». Итак, что же мы обсудим в течение этого часа? Владимир Путин объявил о нежелании России возвращаться в G8. Генпрокуратура предложила меры борьбы с пороком воли в сделках с жильем. Ну и поговорим о том, с чем связано подорожание оперативной памяти для компьютеров и стоит ли ждать снижения цен, потому что сейчас на этом рынке творится какое-то безумие.
«Поток». Успеем сказать главное.
Владимир Путин объявил о нежелании России возвращаться в G8. Группа 8 стала большой семеркой с 2014 года, напомнил президент. В беседе с журналистами «India Today» глава государства сообщил, что практически перестал ездить на саммит G8 еще до начала событий на Украине более чем десятилетней давности. G7 по-прежнему важная платформа. Они над чем-то работают, что-то обсуждают, принимают решения. Желаю им всего хорошего, отметил президент России. При этом он назвал очевидным фактом, что доля стран большой семерки в мировой экономике постоянно сокращается. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Pivot to Asia Александр Королев у нас на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, Владимир Путин, ну это констатация факта, да, что там были какие-то высказывания со стороны европейских лидеров, что мы не хотим больше у нас видеть Россию, но как бы Россия не изъявляла желания возвращаться. Как вы считаете, вообще какую роль сейчас играют вот эти вот неформальные, это же все неформальное объединение, да, G7, G20 и БРИКС?
Ну, я бы начал бы с G20 и БРИКС. Они играют, на мой взгляд, более важную роль, поскольку они предоставляют площадку для различных взглядов для стран. И самое главное, они вырабатывают различную повестку, да, там от экологии до вопросов стратегической стабильности, глобального управления. Проблема G7 с тем, что эта площадка себя во многом дискредитировала и сфокусировалась на такой негативной контрповестке в отношении, прежде всего, России, и очень сильно политизировалась. Поэтому конструктива от этой площадки и каких-то результатов, позитивных эффектов практически нет в последние годы. Вот G20, и вот мы увидели на примере в этом году на саммите в Йоханнесбурге в итоговой декларации, что это важная площадка, прежде всего, для малых и средних держав, развивающихся держав, не западного мира, для того, чтобы усилить свою субъектность на международной арене, чтобы их голоса были услышаны, да, потому что сейчас большая проблема именно недопредставленности не западных государств, развивающихся стран глобального юга, на международной арене. И вот БРИКС и G20 во многом закрывают потребность этих малых и средних держав и усиливают их субъектность и политический вес.
Ага. Ну, смотрите, вот как раз Макрон на последнем G20 сказал, что, в принципе, это объединение себя изживает неожиданно. Это было неожиданно или нет, вот, например, для вас?
Само заявление Макрона для меня не было неожиданностью, но я здесь с господином Макроном вынужден не согласиться, поскольку когда там Макрон или многие наблюдатели критикуют G20 и дискредитируют эту площадку, во многом здесь изначально искаженные завышенные ожидания, поскольку это, как вы сами справедливо заявили, эти площадки не являются организациями, поэтому в их задачу и в их KPI не входит непосредственно имплементация каких-то принятых решений, как, например, это можно ждать от ООН или Европейского Союза или там других каких-то организаций. Поэтому это именно площадка, это создание необходимой среды, среди дискуссии и диалога. Часто этот фактор, он как-то тоже дискредитируется или ему придается меньшее значение. Но важно, что именно в рамках подобных площадок у государств появляется возможность дополнительных выстраивать каналы коммуникаций и разрабатывать именно среду и необходимую повестку, которая впоследствии может быть уже воплотиться в реальность в виде каких-то решений либо в двустороннем формате, либо уже в многостороннем формате в каких-то организациях.
Александр, а можно еще назвать, например, вот G7, да, в чем была ценность G7? Это такой элитарный клуб, представляющий как раз интересы вот этого вот золотого миллиарда.
Ну, по сути, так и есть. Вот. Во многом, на самом-то деле, и G20, и БРИКС являются по-прежнему такими элитарными площадками, но нюанс БРИКС в том, что БРИКС расширяется, да, и вот было 5 государств, это был тоже такой относительно закрытый клуб, сейчас стало уже 10 участников, плюс 10 государств-партнеров, поэтому вот именно элитарность, она постепенно выхолащивается, но, опять же, главное, чтобы вот это уход от элитарности конвертировался в какие-то конкретные прикладные результаты, да, которые могут быть странами достигнуты в рамках дискуссии. Поэтому в целом все эти клубы, они во многом закрыты, но просто G7 намного более политизированный формат, вот, поскольку он исключает государства из своего состава, как вот раньше было G8, сейчас стало G7, а G20 наоборот расширяется за счет присоединения Африканского союза, и БРИКС тоже расширяется. Поэтому G20 и БРИКС, они в этом плане более инклюзивные форматы, чем G7.
А как вы думаете, вот будет ли какое-то соперничество между G20 и БРИКС?
По факту оно уже есть, отчасти, потому что те страны, западные страны, страны так называемого коллективного Запада, которые есть G20, они продвигают достаточно такую жесткую риторику в адрес, в том числе тех стран, которые являются участниками БРИКС. Мы это наблюдали на примере еще 2 года назад, на примере саммита и в Индии G20, и саммита в Джакарте в Индонезии, когда США пытались бойкотировать и саботировать саммит и пытаться исключить Россию из G20. Мы в этом году прекрасно наблюдали риторику Трампа в адрес ЮАР, да, что вот ЮАР тоже необходимо исключить из БРИКС, и собственно, по этой причине делегация американская, она полностью саботировала участие в саммите G20. То есть, если другие страны были представлены на высоком уровне, то США вообще не были представлены. Mm-hmm. Поэтому это яркий пример то, как отдельные страны, западные страны в рамках там G20, да, пытаются использовать вот эти каналы для дискредитации отдельных государств БРИКС.
Угу. Но надо отметить, что в этом году и на G20 не было, да, глав США, России и Китая.
Главы государств Китай и России здесь в меньшей степени, потому что самое главное, эти страны были представлены, да, на высоком уровне. Вот, на уровне администрации президента, на уровне госсовета в случае с Китаем. Поэтому это все равно высокий, это профессиональный уровень. Тем более часто G20 не всегда он представлен именно на уровне высшего. Поэтому, а вот сам факт, что США полностью были не представлены на G20, и более того, в следующем году во Флориде будет председательство США в G20, и здесь, очевидно, мы увидим совершенно противоположную повестку, не повестку развивающегося мира, а повестку вот именно более такую протекционистскую и наступательную, как сейчас проводит Дональд Трамп, крайней мере, в экономической сфере.
Посмотрим, да, это будет, скорее всего, интересно. Спасибо вам большое. Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Pivot to Asia, был у нас в эфире. Вот 3 таких больших неформальных объединения, одно из которых как раз носит звание элитарного, и в которое мы возвращаться и не собираемся. И об этом объявил Владимир Путин в преддверии своего визита как раз, между прочим, вот в Индию. G7 по-прежнему важная платформа, сказал Владимир Путин. Они над чем-то работают, что-то обсуждают, принимают решения. Желаю им всего хорошего.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости можно обсудить идею охлаждения сомнительных сделок. Такие изменения спроектированы в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Речь идет о попытках пресечь так называемую бабушкину схему при продаже жилья, которая стала известна после разбирательства с возвратом квартиры певицы Ларисы Долиной. Изменения, в том числе, выражены в введении процедуры приостановления регистрационных действий с таким имуществом и периода охлаждения в отношении сделок, имеющих сомнительный характер, говорится в ответе первого заместителя генерального прокурора Анатолия Резинкина. Мера подготовлена в сфере регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца, сообщил он. Ну, собственно, с идеей охлаждения сомнительных сделок жильем ранее выступали в Госдуме, и такую идею даже начали рассматривать. Об этом и говорил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев у нас на связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Николаевич, вот по вашему опыту, да, вот мера сейчас самая популярная, да, идея, это вот этот период охлаждения в случае, если сделка кажется сомнительной. А как, собственно, отличить сомнительную сделку от несомнительной?
Ну, для того, чтобы отличить сомнительную меру от несомнительной, нужно, в принципе, пытаться сделку, вернее, да, несомнительной, нужно попытаться... В принципе, по-хорошему проверить продавца на предмет реальности намерений в сделке, да, то есть это вот весь предсделочный период. А с точки зрения прокуратуры, я думаю, что это продажа единственного жилья, это продажа пожилым, одиноким человеком, вот это уже такой критерий порока воли, да, ну и, естественно, вопрос, связанный с тем, а где собирается человек проживать. Вот если на все эти вопросы нет ответа, то, безусловно, такого рода сделка уже, вернее так, поведение продавца, не сама сделка, да, а может быть сомнительным с точки зрения намерения, а в дальнейшем это может привести и к пороку самой сделки.
А вот по вашему опыту, вот такие вот проверки, они вообще проводились, когда часто проводятся, или останавливали покупателей вот такие вот истории, когда продает бабушка, якобы одинокая, якобы единственное жилье, а может так случиться, что у нее, например, это жилье и не единственное?
Ну, на самом деле, даже если не единственное жилье, и все равно есть какие-то риски в сделке, безусловно, задача и риэлтора, и тех профессионалов, которые участвуют в сопровождении сделки, это может быть нотариус, это может быть Росреестр, это могут быть юристы на любой стороне в этой сделке. Безусловно, вопрос анализа поведенческих каких-то мотивов продавца являются ключевыми. И чем хорош, например, участник сделки риэлтор, тем, что в отличие от юристов, которые, например, проверяют историю перехода права собственности, от нотариуса, который, например, не должен проверять историю перехода права собственности, но должен идентифицировать личность, убедиться также в истинности намерений в сделке, риэлтор участвует в процессе всех переговоров и подготовки сделки. У него гораздо больше шансов понять, проанализировать какие-то неадекватные моменты поведения человека, в том числе вот задавая обычные вопросы, связанные с намерениями, да, где будет жить человек, ну и в том числе выстроить, собственно говоря, инструменты защиты сделки от того, чтобы она потом развалилась. Например, добиться того, чтобы человек из квартиры выписался на другой адрес, где он будет проживать. Дальше, например, разбить денежные средства на две части в системе взаиморасчетов. То есть не только регистрация перехода права собственности, но и подписание акта приемки-передачи квартиры. и с обязательной выпиской из этой квартиры и вывоз имущества, да, то есть очень много моментов, которые на самом деле не обязательно должны регулироваться законом, но угу. абсолютно точно позволяют снизить потенциальные риски расторжения сделки.
Да? Угу. А, Константин Николаевич, не могу не отметить, что вот в случае Краздолина, из чего, собственно, все это началось, у нее же это было не единственное жилье.
Ну, да, да, к сожалению, да. И второе, как бы там, к сожалению, и нотариус присутствовал в сделке, угу. да, и участвовали банковские эксперты. То есть, на самом деле, было достаточно много участников, но, видимо, в этой ситуации авторитет, да, скажем угу. так, и возможность Долиной всегда защитить свои права с помощью профессиональных адвокатов, а уж кто-кто, она точно может себе позволить нанять самых лучших адвокатов, юристов. Поэтому, возможно, это и вызвало как бы не столь глубокое, детальное изучение процесса проведения сделки. Единственное, что наталкивало на проблемность, это все-таки не вполне рыночная цена. Да? 112 при 130 миллионах примерная рыночная стоимость, но в элитном жилье, безусловно, вопрос цены, он в принципе сложно определяется, потому что каждый раз при покупке элитной недвижимости человек получает какую-то эксклюзивную историю. Угу. И здесь однозначно сказать, что это была рыночная цена или не рыночная, очень сложно.
Это очень сложно, да, потому что там, ну, сложно, да, установить какую-то среднюю, да, среднюю цену.
Нет абсолютно статистики, позволяющей на большом срезе данных точно убедиться в стоимости квартиры. Так же, как, например, на рынке эконом-жилья, жилья повышенной комфортности и даже бизнес-жилья есть более-менее большая статистическая база. А в отличие от этого, на рынке элитного жилья статистической базы нет, и, как правило, при продаже продавцы очень часто идут на очень большую скидку по отношению к цене объекта в публичном пространстве, в рекламных базах и так далее. Там могут быть скидки 20-30%. Угу. Особенно это касается и загородного жилья.
Да. Да. Слушатель спрашивает, почему риэлтор не отвечает за бабушкины схемы?
Ну, потому что главный аргумент здесь не то, что риэлтор что-то не предпринял до конца. Риэлтор же не является врачом-психологом и психиатром. Да? Он не может залезть в голову человеку. Он проявляет абсолютную осмотрительность, разумность. И даже на видео, например, снимает поведение покупателя, который получает деньги. Вопрос здесь скорее даже не в законодательном регулировании, а в том, что, к сожалению, сложилось неадекватная судебная практика на фоне вот
этого дела, этого, громкого.
Да, да, именно этого угу. дела, и, собственно говоря, это вызывает основные проблемы, плюс, наверное, социальное поведение суда, который угу. основные акценты ставит на то, что бабушка и так все потеряла, вот, ну, хотя бы квартиру ей оставить, а, собственно говоря, бабушка-то как раз и общалась с мошенниками и сама им деньги передала. Вот если бы покупатель передал деньги
Конечно,
мошенникам,
да.
угу. тогда да, было бы все понятно. Спасибо.
Спасибо вам большое. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, был у нас в эфире. Ну, собственно, это называется как лечить заболевание, причину лечить или следствие. Сейчас пытаются, судя по всему, лечить следствие. 7373948, телефон прямого эфира. Да, Лимузин, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, Анна, здравствуйте. Смотрите, у нас снова получается, что вместо того, чтобы работал закон, давайте создадим людей, которые будут обладать какими-то там психиатрическими навыками, чтобы отличить кого-то от кого-то, а вот цена такая, вот она отличается, а это подозрительно. Да ничего не подозрительно, человек может продать свою недвижимость за сколько он хочет, невзирая вообще на рынок, в принципе, да?
Ну, абсолютно, да, всего... может быть, он хочет что-то другое купить, у него могут быть какие-то свои причины, да, конечно.
Поэтому зачем, так сказать, всю эту нагружать конструкцию, когда есть простая история?
Тут еще будет, знаете, Лимузин, извините, я вас перебью, проблема будет у добросовестных как раз продавцов. они будут попадать под подозрение как раз.
Хорошо, пускай попадают. Мы все попадаем под подозрение, когда касается что-то больших денег, понимаете? Mm-hmm. Когда большие деньги, нужно всегда быть внимательным и с одной стороны, и с другой, тем более, так сказать, да? Но человек, который действительно заплатил по-честному, да, и попал на эти деньги, ну, это как минимум, ну, несправедливо и противоречит здравому смыслу. А во всем остальном надо, конечно, разбираться, бороться и так далее. Но страдать должен тот, кто виноват непосредственно. Кто вот, ну, простите, лоханулся, да?
Да, сорян. Спасибо, спасибо вот. Вам большое. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Да, я работаю в сфере недвижимости, mm-hmm. и эта проблематика у всех на устах. Хотелось бы поделиться идеей, что почему бы те, кому за 50, не проводить сделки только по безналу и mm-hmm. делать какое-то время охлаждения этих средств на счету, вот, после которого, там, я не знаю, 2 недели, после которых только они могли бы забрать эти денежные средства со счета.
Но вы там, знаете, после... Александр, извините, я перебью, да. Те, кто за 50, ну, мошенники бывают обманывают mm-hmm. у людей более молодых.
Ну, здесь
по
уже
поводу,
другой
по поводу
вопрос.
Безнала уже, да, это предлагали. Безнала и период охлаждения. Спасибо большое, я вас поняла. У нас просто мало остается времени. Так, нормальные продавцы уже помечают объявления. Да, 12 РУС, мы знаем, как они их помечают. Мы видели уже подобные объявления. Так. По факту покупатель остался ни с чем. По факту, да, и таких покупателей довольно много. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 38 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений. «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте. На нашем сайте говоритмосква.ру. Обсуждать мы будем сейчас в ближайшие 40 с небольшим минут две темы довольно важных. Оперативная память в магазинах электроники подорожала в 4 раза и более. И в России зафиксировали всплеск серьезных неврологических заболеваний среди детей.
Поток. Успеем сказать главное.
Оперативная память в магазинах электроники с начала осени подорожала в 4 раза. Например, модель Kingston поколения DDR5, которая подходит для высокопроизводительных геймерских компьютеров, еще в сентябре у крупных ритейлеров стоила менее 10 тысяч рублей, а сейчас за нее придется отдать около 43 тысяч рублей. И только на этой неделе она подорожала почти вдвое. И вот я открыла просто в Яндексе посмотреть стоимость оперативной памяти, и просто я, если честно, в ужасе. Значит, оперативная память DDR5 на 32 гигабайта стоит 112 730 рублей. А Samsung оперативная память стоит 157 тысяч рублей. Ну, в общем, это какой-то ужас. Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций Ильдар Муртазин у нас на связи. Ильдар, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Ильдар, скажите, пожалуйста, что же такое происходит и, в общем-то, с оперативной памятью, и как обычному теперь человеку вообще собрать компьютер?
Для обычного человека покупка компьютера, ноутбука или других устройств сейчас становится крайне болезненной, потому что цены растут. Uh-huh. За декабрь оперативная память высокопроизводительной DDR5, она выросла в 3 раза, до этого она выросла в 2 раза. Ну, то есть, вот если мы летом покупали 64 гигабайта за 17 тысяч рублей, то в начале ноября это уже была цена 32 тысячи рублей. Вчера, подчеркну, uh-huh. это было вчера, 93 тысячи рублей. Сегодня это 105 тысяч рублей.
Да-да-да, это просто безумие какое-то. Это, мне кажется, крипта так не росла.
Ну, никто так не растет. То есть проблема заключается в том, что есть пузырь, как его называют, искусственного интеллекта, пузырь ли это или нет, мы узнаем уже этим летом, следующим. Но на данный момент до лета надо затянуть пояса и ждать, что рынок будет волатильным, но волатильность это будет идти вверх. Сейчас из-за роста цен на память все смежные товары растут. Это видеокарты, SSD, накопители информации, любые жесткие диски в том числе. Uh-huh. Не так быстро, но они растут. И уже можно говорить, что в середине января там те же ноутбуки вырастут в цене на 10%, 15%, 20%. Ну, отпускные цены уже увеличились.
Ну, 10-15 это еще не так страшно, учитывая, что там оперативная память вот для обычного компьютера стоит даже по 150 тысяч есть.
Вы знаете, мне кажется, все-таки эпоха, ну, то есть глобальная эпоха дешевой электроники закончилась. Электроника будет увеличиваться в цене. Угу. Буквально вчера Китай принял такое для нас всех судьбоносное решение, что они поддерживают свою экономику за счет внешних рынков. Угу. Не против конкретно России, но стоимость буквально всей электроники из Китая будет на 15-20% выше. Это аксессуары, электроника и так далее. К этому добавляем технологический сбор, который в сентябре у нас 5% примерно, штрих-коды процент. То есть, по сути, у нас сейчас, если до декабря мы говорили о том, что электроника в 2026 году увеличится в цене в России на 25%, то сейчас средневзвесный сценарий 35%, и, скорее всего, стоимость может и на 40-45 скакнуть.
Угу. А, вот, кстати, тоже к теме. Компания Transcend объявила о приостановке поставок накопителей просто. Они просто остановили поставки.
Ну, я вам могу сказать, что ситуация настолько тяжелая, что один из крупнейших мировых производителей, их ровно три, американская компания Micron ушла с потребительского рынка. У них был бренд Crucial. Этот бренд распродает доставки, и больше они на потребительском B2C рынке не играют, потому что в данный момент это невыгодно. Спрос в B2B, B2G сегменте настолько большой, что в ближайшие годы его удовлетворить невозможно.
Угу. Ну, то есть все поставщики сейчас будут работать вот на искусственный интеллект, я так понимаю?
Ну, не только. Есть стандартные дата-центры, сервера, в которых тоже нужна память. Есть другие применения. То есть надо понимать, что оперативная память сегодня используется в огромном количестве продуктов. При этом, что важно тоже понять, у нас старые типы памяти больше не производятся в тех объемах, которые нужны рынку, из-за чего возник дичайший дефицит. И это автоматически приводит к следующему циклу, когда мы увидим новые продукты, выходящие, например, летом следующего года, они все будут ориентироваться на новые типы памяти, ну, многие, не все, многие. А она дороже в разы, и поэтому увеличение цен на электронику будет катастрофическим.
Но вот тогда получается странная ситуация, да? Речь идет о том, что как бы искусственный интеллект должен завоевать планету, войти в нашу жизнь, а электроника будет недоступна людям.
Она будет доступна, просто срок использования электроники вырастет. Электроника не будет такой дешевой. То есть мы сегодня уже перешли к тому, что начальная стоимость ноутбука, она уходит от 25 тысяч рублей, наверное, на уровень 40 тысяч рублей, и она будет продолжать расти. Уходит бюджетное устройство, уходит устройство с хорошими комфортными характеристиками. Вот этого всего не будет. И мы будем выкраивать деньги, безусловно, на покупку и подходить очень рационально тому, что нам нужно.
А можно ли говорить о том, что смартфоны тоже такая же участь ждет?
Конечно, смартфоны повысятся в цене не так быстро, но мы уже сейчас видим пересмотр выхода. То есть Apple будет выпускать смартфоны не так, как привычно. Разделяют обычные iPhone и Pro-версии. Pro-версии появятся позже. Обычный там 18-й iPhone появится весной, не в сентябре. И цена вырастет. То же самое у других производителей. То есть, по сути, мы такого кризиса еще не было на рынке, когда синхронно растут цены на все, рынок падает, и при этом мировая фабрика по производству в виде Китая, понимая, насколько это будет болезненным для них, заставляют компании поднимать не 15-20% цены отпускные. То есть это идеальная шторм на рынке электроники. Да и не только, это коснется всего.
Угу. А чем это может вообще кончиться? Ну так, поспекулировать, если...
Ну, мы можем не спекулировать, то есть до этой ситуации с оперативной памятью и синхронным поднятием цен российский рынок в этом году упал на 20%, в точном выражении на 8% в деньгах. В будущем году прогноз был, что он упадет на 20% в штуках и примерно тоже на 8% в деньгах. Так вот сейчас можно говорить, что падение может составить до 30%, что катастрофа, но в деньгах он даже подрастет, потому что средняя цена устройства любого будет значительно
будет
выше.
Будет выше, да. Спасибо вам большое, Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций, был у нас в эфире. Такие довольно мрачные в ближайшее время ждут нас перспективы, как обычных потребителей, да, электроники. Так, Катя, Катерина, на ваш вопрос ответили. Все будет расти в цене, компьютеры, ноутбуки, телефоны, все. Это абсолютно все. Сергей пишет, сначала сделали цифровизацию, подсадили всех на электронику, а теперь повышают цену, удобно брать такую ренту. Ну, кто сделал? Это естественный процесс. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Кость.
Здравствуйте, Анна. Вообще это все ужасно, на самом деле. Я вот уже 10 лет не могу себе видюху обновить, потому что на них цены после криптовалюты стали нереальны. Ну,
теперь вы не только ее не сможете обновить.
Да, теперь просто работаем. У меня DDR4, по-моему, оперативка. Ну и хорошо, есть и работает. Вот, а так-то в основном люди все равно сейчас все на телефонах. Телефоны, я так понимаю, все-таки дорожать сильно не будут.
Будут.
Уже вот, ну, ноутбуки, компьютеры, это больше профессиональная тема-то.
Ну, я бы не сказала все-таки. Ноутбуки, наверное, у многих есть. В телефоне,
знаете, вот
с телефоном не поработаешь все-таки.
Слушайте, работаю в продажах, у меня есть знакомые, которые держат интернет-магазины с телефона.
Ну да, там приложение специальное, в принципе. Да, я вас поняла, спасибо большое. Но, слушайте, ну без ноутбука уже как-то тоже сложно. И дети все-таки учатся, ноутбук нужен. И по работе иногда нужен, многие люди из дома работают. Нет, ну это стало средством необходимости, да, таким обычным. Обычном, я не знаю, как стол, ручка, стул и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Юрий, меня зовут.
Да, Юрий.
Ну, насчет ноутбуков не знаю, доход средний, ну, менеджер, сколько штук, 3-4, не знаешь, куда девать какое-то время, но на семью. Вы как покупали, то там лежит, там. По поводу видеокарт, ну, есть приставки игровые, они стоят вообще, в кавычках, относительно видеокарт копеек. А то, что вот эксперт сказал, ну, совершенно не верю.
Не верите вы ему?
Ну, конечно, нет. Ну, он эксперт, и все, погоду на 2 дня предсказать не может. А тут сразу, вон, глобально все.
Ага, но вы откройте просто Яндекс, посмотрите, сколько сейчас стоит оперативная память.
Каждый день смотрю. Ну, вот насчет старый согласен. Старый исчезает и дорожает. Но опять же, кто новый покупает, там уже новая память будет, и все
комплексно. Да не, на DDR5 тоже посмотрите, пожалуйста, это новая память. Спасибо. Сколько она сейчас стоит. А теперь это становится роскошью, пишет Александр. Ну, в общем, посмотрим, на самом деле, что будет. Если у вас есть уже какая-то техника, сидите на ней, не слезайте пока. Просто понаблюдать, что будет вот в будущем году летом. Посмотрим, чем этот пузырь, связанный с искусственным интеллектом, закончится. Может быть, он громко лопнет и нас всех чем-то обнесет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Серьезную тему сейчас затронем. В России зафиксировали всплеск серьезных неврологических заболеваний среди детей. За 6 лет число детей с аутизмом выросло на 140%. 140%. Согласно анализу издания «База», так, если в 2018 году, по данным Минздрава, было зарегистрировано 31 685 детей с аутизмом, то к концу 2024 года, согласно статистике Росстата, этот показатель в возрастной группе от 0 до 14 лет достиг 76, 76-96 человек. Особенно резкий скачок произошел в период с 22 по 24 год. При этом, как отмечают в фондах помощи детям с инвалидностью, реальное количество таких детей может быть еще выше. Руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг у нас на связи. Игорь Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Леонидович, а что вообще происходит и почему такой просто резкий рост?
Я думаю, что в данном случае можно говорить не о резком росте, а о появлении все больше информации по этому вопросу. Потому что рост физический, фактический рост числа новых диагнозов расстройства аутистического спектра наблюдается уже очень давно. Это не новая история. В 1990 году был всего 1 на 1600. А в 22 году официальные данные Всемирной организации здравоохранения говорили уже о каждом сотом ребенке. А данные 25 года Всемирной организации здравоохранения говорят о каждом 127 взрослом. То есть если население России, по данным Росстата, составляет 146 миллионов человек, то у нас в стране сейчас живет где-то 1 100 000 людей с аутизмом. Из них примерно пятая часть – это дети около 400 000, 350. Те цифры, которые сейчас попадают в СМИ, здесь дело в том, что вопрос такой. У нас действительно в стране так сложилось – аутизм определяли крайне редко, ставили крайне редко. Поэтому численность таких детей была занижена. Чаще всего им ставили умственную отсталость или какие-то другие заболевания. Но с началом работы активной с такими детьми в нашей стране, численность, естественно, детей, в общем, увеличивается число, но гораздо чаще стали ставить диагноз. Есть еще такой момент, есть такой скрининг, называется МЧАТ, который можно делать детям в возрасте от 16 до 30 месяцев, то есть совсем маленькие дети. Это очень важно, потому что если рано такого ребенка выявить, рано начать коррекционно-развивающие занятия, очень многим можно помочь. И вот, например, в Приволжском федеральном округе, это 14 регионов, там начали использовать МЧАТ с 2019 года. И вот у них с 2019 года до 2025 года число детей выросло примерно в 8 раз.
Я так понимаю, это же не только наша проблема, да, нашей страны, потому что вот, кстати, администрация Дональда Трампа тоже поднимала этот вопрос, там был скандал же связанный с ростом тоже диагностики вот этой, диагностирования этого заболевания, и, собственно, Кеннеди пришел к выводу, что виноват парацетамол.
Ну, здесь это, да, известная история, но на самом деле проблема действительно серьезная. Аутизм еще в начале 2000-х годов уже называли чумой 21 века, а Всемирная организация Объединенных Наций в 2006 году уже объявила аутизм действительно проблемой человечества. Почему? Детей реально становится с каждым годом все больше и больше. Причины данного заболевания до конца непонятны, официальной версии нет. Лечения от этого заболевания, к сожалению, нет. Но при этом, если в раннем детстве выявить такого ребенка и максимально рано начинать с ним коррекционно-развивающие занятия, это логопеды, дефектологи, психологи, нейропсихологи, то значительное их число можно социализировать. И вот, собственно, во всем мире сейчас идет борьба за то, чтобы создавать такие системы, которые могли бы рано выявлять и рано определять, и рано начинать коррекционную работу. Что касается причин, их продолжают искать. Возникают самые разнообразные теории, вот, например, теория про парацетамол. Но вообще то, на чем наука сейчас сходится, это то, что аутизм вызывают самые разные причины. То есть, может быть, есть какие-то исследования, подтверждающие, что парацетамол может вызывать. Может быть, множество других причин. Там поздний возраст у отцов, избыточный вес у матерей. На самом деле, очень много причин, которые официально, по ним есть исследования. Сейчас все больше склоняются к тому, что нет одной причины, причины могут быть разные, но, тем не менее, вот детей с аутизмом действительно становится больше.
Ну, то есть можно говорить, что аутизм – это болезнь 21 века?
К сожалению, это вызов для всего человечества, и так как лечение, как еще раз я повторюсь, официально до сих пор никакого не найдено, но при этом помогают коррекционно-развивающие занятия, социализация на протяжении всей жизни. то вот эти системы пытаются развивать. И в нашей стране, кстати сказать, даже в передовом варианте. У нас сейчас по указу Татьяны Алексеевны Голиковой, вице-премьера правительства, создается комплекс мер по созданию системы непрерывного межведомственного сопровождения таких детей на протяжении всей жизни, начиная с раннего детства. Это и здравоохранение, культура, спорт, образование. И вот такая система поможет огромному количеству детей с аутизмом адаптироваться, ну, условно говоря, вернуться в строй. Мы на это очень рассчитываем.
А спрашивает слушатель, какой процент таких детей? Ну, вы называли цифры общие. А там детей, по-моему, 400 с лишним тысяч, да, вы, по-моему, сказали?
Ну, это просто по данным ВОЗ. Вот если мы следуем данным Всемирной организации здравоохранения, ну, почему бы им не верить? Ну, скажем, в Америке считается, что каждый 31-й ребенок.
Да, каждый 31-й, да.
Вот каждый, если мы посчитаем, вот исходя из каждой 31-й, у нас в стране будет 1 000 000 примерно детей. А если считать все-таки по данным ВОЗ, это каждый 100-й, ну вот разделите 146 миллионов. А детей у нас примерно 1/5, 20%. Значит, где-то, ну вот будет 300 с чем-то тысяч. Но это детей, именно детей, а ведь на самом деле аутизм не проходит 18 лет. Если до этого момента ребенок смог адаптироваться и обычным стать, ну, слава богу, но многие же не могут. И таким образом это заболевание, которое остается на протяжении всей жизни. И, ну, надо считать, как ВОЗ предлагает, я считаю, вот 127, каждый 127-й. Вот
Игорь Леонидович, а много таких случаев, когда полностью можно вылечить?
До 60%. Вот здесь до 60% данные очень разнятся. Значит, смотрите, данные очень разнятся по разным странам. Это связано в первую очередь с тем, что аутизм ставят в разных странах при разных состояниях. Но есть страны, вот в Америке, например, аутизм, а почему их так много у них? Потому что они даже самые легкие случаи фиксируют. И понятно, что из легких случаев больше выходов, адаптации. Скажем, есть ряд европейских стран, где только тяжелые случаи получают такой диагноз. Там у них процент меньше. Но если брать такой усредненный по всему миру, мы проводили такое исследование лет 10 еще назад, порядка 60% может быть полностью, ну, социализировано. То есть это будут самостоятельные люди.
То есть
даже
они
иногда больше.
Будут, по крайней мере, смогут самостоятельно жить в обществе. Спасибо.
Многие из них будут, не будут отличаться даже от нас с вами никак. Там, то есть, ну, кто-то будет нуждаться в некоторой поддержке.
Спасибо вам большое. Игорь Шпицберг, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», был у нас в эфире. В России за 6 лет число детей с аутизмом выросло на 140%. Связывают это не только с тем, что вот просто так повально заболевают дети, хотя это тоже есть, но и с диагностикой. И с диагностикой. Вот разница в цифрах, как специалисты пишут, сейчас связана с методикой подсчета и диагностическими критериями. А вот, и, кстати, какие причины? Да, причин точных до сих пор назвать никто не может, их нет. Вот в Америке выдвинули версию по поводу парацетамола. Она вызвала просто скандал. Ну, есть такие еще причины, как более поздний возраст родителей, особенно отцов, и избыточный вес матерей. Далее у нас новости, а потом программа «Умные пни».